«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Два года назад, в канун инаугурации президента Путина, на Болотной площади разыгралась драма, которая даже сегодня, два года спустя, оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Болотное дело, два года беззакония. Об этом мы сегодня говорим с активистом комитета 6 мая Сергеем Шаровым Долане. Добрый вечер, Сергей. Адвокатом Марком Фейгином. Добрый вечер, Марк.
Здравствуйте.
Вопрос Сергею. Почему власть так боялась белоленточного движения, как вы считаете?
У меня впечатление, что наша власть вообще боится любого человеческого движения, любого, ну, не зависящего от него движения. Она ровно так же боялась волонтеров, которые гасили пожары. Она ровно так же боится защитников животных, совершенно невинных таких белых и пушистых. Для нее все, что... Это же психология ГБ. Все, что не подконтрольно, все представляет угрозу.
Марк, я знаю, вы выступали даже на Болотной. Вы были то адвокатом, то подследственным. В каком вы сейчас статусе?
Нет, я действительно выступал 6 мая, это известная история, почти минутное выступление. Скорее, оно было, я бы сказал, случайным, потому что сложилась ситуация, когда, собственно, выступающих не было. И ситуация зашла в тупик, мы, стоявшие, часть членов оргкомитета и частью просто приглашенные, вот я в их числе находился, увидели, что на площади возникло некое движение, и поступила информация о том, что часть лидеров протеста, там Сергей Удальцов, Алексей Навальный и ряд других, призвали присоединиться к сидящей забастовке в районе Ударника. И, собственно говоря, вот я вышел и поддержал своими словами этот призыв. Действительно, сегодня, по прошествии 2 лет, это часть 3 статьи 212, преступление небольшой степени тяжести, и поэтому срок давности по нему, как составу этого преступления, если бы оно бы мне инкриминировалось, исчерпался. Но дело в том, что я был привлечен в качестве свидетеля по этому делу. Дальше это не пошло, но сыграло очень негативную роль в дальнейшей моей адвокатской практике. Меня по этим основаниям из-за конфликта интересов устранили от защиты Развожаева Леонида, которого сейчас судят по делу «Анатомия протеста 2». Так что статус-то у меня тот же самый свидетель, мои показания, они в деле. На прошедшем процессе они, я так понимаю, часть своей оглашались. Ну и вот в идущем процессе анатомии мое имя склоняется в этом контексте. А что будет дальше, это же вообще никак с законом и судом не связано. В каком вы статусе, знают только сами те, кто отправляет правосудие и вершат эти дела. А вы просто объект этих действий. Так что я бы так не очень был уверен за свой окончательность своего статуса.
С нами на прямую связь вышел координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Добрый вечер, Алексей. Как вы считаете, почему вот власти пришлось прибегнуть к таким запрещенным приемам, как фабрикация телеподелки «Анатомия протеста», чтобы попытаться разгромить и левую оппозицию тоже? Вам слово. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья. Очень рад вас видеть.
Привет, Алексей.
Почему? Потому что впервые в своей многолетней практике они столкнулись с тем, что есть вот какой-то другой субъект, который пытается говорить от имени большинства. Вот это широкое демократическое движение. И несмотря на их усилия его изолировать, оно явным образом набирает обороты там. Но не надеялись, что после президентских выборов оно кончится. Оно не кончилось. Они договорились с теми представителями истеблишмента, которые его гласно или негласно поддерживали, как Алексей Кудрин или, не знаю, Прохоров. А это движение как бы нарастает. Они его пытались изобразить как революцию норковых шуб, а в нем там массово участвуют люди с красными знаменами. Они говорили, что оно изолировано в пределах МКАДа, а четверть участников демонстрации 6 мая приехали из провинции. Ну и, как так сказать, в этой обстановке им пришлось прибегнуть уже к запрещенным приемам. А ведь к этому движению очень трудно было докопаться. Ну и вот там к левому фронту или там к Удальцову, ну вот как докопаешься? Человек живет в пустой квартире, там, с советской мебелью, бедствует. Ну вот как ему скажешь, что он на революции норковых шуб? Ну, надо прибегнуть к тому приему, к которому прибегали, проверенному временем приему, так сказать, обвинить, что он оплачиваемый агент Грузии, Молдавии, там, не знаю, Литвы. Ну вот и прибегли.
Да, спасибо, Алексей. Давайте почувствуем сегодня атмосферу которая царила на Болотной площади, где сегодня пели песни, и обстановку передает репортаж нашего коллеги Никиты Татарского.
Родные горы, о, Белоча, 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 ча, ча, прощай, родную, вернусь не скоро, нелегок путь у партизан. И ждут фашистов в горах засады, о, Белоча, 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 ча, ча, и будут биться со мною рядом мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, Белоча, 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 ча, ча, но за свободу родного края мы будем драться до конца. Но за свободу родного края мы будем драться до конца.
Наши горы, Женьки, як роса на солнце, за шануем ему счастье у своей стороны. Душу его мы положим за нашу свободу и докажем, что мы
Ну, видишь, сегодня было абсолютно мирное собрание, пели украинский гимн, пели песни протеста, это «Свобода узникам Болотной», «Свобода узникам 6 мая», «Народ Украины, мы с тобой». Как по-вашему, вопрос давайте Сергею адресую, пошло ли на спад протестное движение за эти два года?
Да, конечно. Да, конечно, и, конечно, пошло, конечно, той численности, которая собирали митинги в 11-м, начале 12-го года, уже нет. Правда, надо сказать и другая вещь, что как бы ядро протеста, люди, готовые отстаивать до конца свои убеждения, сильно за это время выросло. Это не 100 человек, не 1000 человек, а там несколько тысяч человек, которые вот в Москве, которые активно готовы бороться. И ровно то же самое творится в регионах. Вы знаете, я, честно говоря, был больше всего потрясен, когда я увидел в день приговора по болотному делу, что в Фейсбуке фотографии о пикете в Котласе и Сыктывкаре. Да, это были единичные пикеты, но, опять, ну, раньше такого не было. В таких местах никаких пикетов политических не было. А другое дело, что сейчас очень тяжелый момент для этого движения, потому что оно еще раскололось по линии Украины. Это тоже очень существенно. Это раскололо всех, раскололо все общество. Это очень тяжелый раскол, который нам преодолевать еще страшно долго.
Да, Марк, вы считаете, это умышленно сделал Кремль?
Если речь об Украине, конечно. Конечно, они сознательно на это пошли, у них были варианты поведения, и когда они взвешивали, ну, скажем, внутриполитические факторы, то как раз вот этот предполагаемый раскол, вот это внесение в завороженную массу смуты относительно вот этого неоимперского величия, я думаю, тоже обсуждался и тоже учитывался. Он, этот фактор, несомненно, работал, должен был работать на раскол идеологический. Мы же видим, что там, можно сказать, что какая-то часть либералов и национал-демократов заняли взвешенную позицию, их меньшинство, отчасти левые, частью националисты, в общем, во многом одобрили политику Кремля. И это, несомненно, тоже повлияло и повлияет еще на спад. Но все же этого не надо бояться, потому что факторы, которые раньше объединяли, они же никуда не ушли. Коррумпированность и неэффективность этого государства, отказ от политической демократии в пользу персоналистского авторитаризма, он не вечен, потому что Россия – это такое пространство, где такие вещи не могут жить слишком долго. Рано или поздно они чреваты социальным взрывом, потому что издержки у этого процесса столь велики и экономические, и социальные, и политические, что рано или поздно финал будет тот же. Тем более от коннотации столетней давности отрешиться совершенно невозможно. Вы можете открыть хоть хрестоматию, хоть учебник истории и прочитать, что происходило в канун и в начале Первой мировой войны. И будете пытаться зажмуриться от того, насколько это напоминает сегодняшний день.
Давайте Алексея Сахнина спросим, как Левый фронт отнесся к тому, какими методами, каким образом был присоединен Крым? Какова позиция вашей партии, Алексей?
Во-первых, я хочу сказать, что в связи с болотным делом стало очень трудно спорить и просто озвучивать позицию. Все люди, которые привыкли это делать, сидят в тюрьмах под домашним арестом или самые большие везунчики в эмиграции. Вот. Поэтому зачастую позиция прочитывается некорректно. Марк, мы никогда не поддерживали, если ты нас имел в виду, мы никогда не поддерживали путинский экспансионизм.
Не-не-не, я говорю в широком смысле о левых. В широком смысле.
Да, в широком смысле, то есть большинство левых, или во всяком случае, мы, как все-таки представители левого движения, поддерживали самоопределение народа. То есть никаких иллюзий, что крымский референдум был организован идиотски, и что его нельзя считать там процедурно-демократическим и так далее. С другой стороны, никаких иллюзий, что при самом честном референдуме там будет не 96,5%, а 85%. И игнорировать этот факт нельзя. То есть вот об этом была речь. Поэтому, конечно, наша позиция явным образом отличается от там, позиции той части либералов, о которой Марк говорил, и самого демократа. Вот, она как бы, эта позиция комплементарна по отношению к крымчанам. И например, мы последовательные сторонники права нации на самоопределение. Если бы стоял вопрос о отделении Чечни, я бы, честно говоря, агитировал до последнего за сохранение единства и общей исторической судьбы. Но если чеченский народ на честном волеизъявлении признал бы необходимым государственное самоопределение, отделение от России, я бы выступал, конечно, за уважение этого права. И моя позиция, что право на национальное самоопределение должно уважаться даже тогда, когда это, так сказать, согласуется с путинскими планами. Это по поводу Крыма. Вот. И мне очень жалко и, как бы, мне кажется, очень тревожным то, что некоторая часть оппозиции из понятных соображений пытается солидаризироваться с одиозными националистическими силами на Украине. Она тем самым загоняет себя в абсолютную непреодолимую изоляцию внутри страны и как бы помогает тем самым путинской пропаганде, делая Путина просто единственным антифашистом. Я хочу сказать, что для того, чтобы признавать опасность националистического переворота в братской стране, не обязательно быть путинистом и поддерживать путинистский экспансионистский план. Вот, поэтому я одновременно отдаю себе отчет о том, что наша позиция сложная, что мы остаемся между Сциллой и Харибдой. И наши товарищи на Украине, они, с одной стороны, подвергаются атакам нацистов в Одессе, у нас товарищи забили палками, когда он прыгал из этого дома несчастного. А с другой стороны, на них нападают пророссийские националисты на Востоке за то, что они газету по Украине стоят. Я имею в виду наших товарищей из Боротьбы, которые их сейчас все шельмуют, что они агенты Путина, я имею в виду украинскую сторону, майданцы. Хотя они были как раз теми людьми, которые проводили акции солидарности, помогали людям скрываться от преследований на родине и, так сказать, занимали последовательную антикремлевскую и антиянковическую позицию, годами организуя кампании социального протеста и с требованием политической демократии. Вот. В этом смысле мне кажется, что оппозиция в России сама, часть оппозиции в России сама отказывается от внутренней сложности, просто, так сказать, жестко занимая позицию поддержки националистов и олигархов в Украине, только чтобы быть последовательными антипутинистами. Это глубокая политическая ошибка.
Спасибо. Сотрудница мемориала Ольга Трусевич уверена, что власть не допустит протестных акций.
Власть их не приемлет, а власть ими оскорбляется. Власть не боится этих конкретных акций, как непосредственной угрозы сейчас, но сильно, как говорится, делает штаны на случай, если что-то будет продолжаться в будущем и будут расширяться в зависимости от социально-экономической обстановки. Поэтому так, конечно. Хотя протест сугубо мирный, власть это прекрасно знает. Но сейчас даже самый мирный протест со словом «Путин» глубоко оскорбляет великого победителя. Ну, московские власти на протяжении многих лет, пока я участвую в протестном движении, много раз менялись, а политика оставалась одной и той же. Унижение, даже когда акция вполне может быть проведена по любым причинам, пустые площади и так далее, их начинают перекапывать срочно, возводить на них торговые центры. Это касалось Манежной, это касалось Триумфальной площади. Поэтому издевательство и унижение, всяческое третирование мы вам не позволим, мы вам не разрешим. Оно ведет, конечно, в тупик обе стороны. Но есть такое расхожее выражение: не ищите логики там, куда вы сами ее не клали. Действия властей очень часто логичны и ведут во вред себе. Это заметно по последним законам, там, почему угодно. А почему, когда в конце концов митинг все-таки они разрешают, то они по-любому уменьшают количество все равно в два раза. И все равно говорят: посмотрите, как их мало. Поэтому власть уже оторвалась от реальности, по меткому выражению Меркель. Вот, и реальность им не важна. Им важно проявить свою власть в любом контексте.
Сергей, вот вы сегодня были на Болотной. Какие-нибудь были репрессии против мирных демонстрантов?
Ну, сегодня было до того, как все собрались. 13 активистов были задержаны, которые вывесили баннер. Ну, такая вполне мирная вещь. Баннер «Свобода узников 6 мая» на Лужковом мосту. Они были задержаны уже сегодня, насколько я понимаю, чуть ли не сейчас мы перед судом уже находятся в данный момент, по 19.3. Вот. А во время вот всего, что было сейчас вечером, там был задержан один или два человека за развернутые большие плакаты. Надо сказать, полиция, в общем-то, сквозь пальцы глядела на небольшие плакаты, на большие она вот так среагировала. Вот. Я честно скажу, что я ожидал гораздо более жесткого сегодня встречи с полицией на Болотной. Слава богу, хватило ума ее не устраивать, такую жесткую встречу. Но это не меняет сути дела. Ничто не мешало провести этот согласованный митинг, который активно добивались провести согласованный митинг на Болотной площади. Чего только не говорилось, последняя версия была то, что там будет стоять военная техника. И что вот рядом с ней нельзя обеспечить безопасность, там и так далее. Никакой военной техники там нет в помине, если не считать военной техникой ОМОНовские автозаки, которые там стоит в количестве, как мы видели, там 13 штук.
Да, Марк Фигин, вопрос. Какие репрессии ожидают оставшихся под следствием узников Болотной?
Ну, в общем-то, составы, которые инкриминируются участникам событий 6 мая, которые в ожидании своего суда, это все те же: статья 212 «Организация массовых беспорядков», статья 318 «Сопротивление». Ну, видите как, там ведь есть еще и дело «Анатомия протеста», которое напрямую как бы связано с 6 мая, Удальцова-Развожаева, там гораздо более тяжелая ситуация. Инкриминируется именно 212 часть 1 до 10 лет. И очень плохая ситуация, потому что, ну, по существу, вы знаете, сегодня на свободу вышел один из участников этого процесса, Лебедев, который пошел на сотрудничество со следствием и, в общем-то, оговорил Удальцова с Развожаевым. Поскольку я был непосредственным участником до сентября 2012 года, до фактического ареста Лебедева Развожаева, вместе с ними со всеми общался, вырабатывая тактику защиты, я могу сказать определенно, прямо, точно, что Лебедев оговорил Удальцова и Развожаева. Он, собственно говоря, виновен в этих во всех встречах, никому не нужных, с Таргамадзе и так далее. Но вот благодаря его показаниям и выступлению в суде, то, что его сейчас выпустили по УДО, это утяжеляет ситуацию подзащитных Удальцова и Развожаева, и защите будет очень сложно добиться и в тех непростых условиях, отсутствия объективности, состязательности и так далее, того, чтобы избавить их от реальных сроков наказания. Сейчас речь может идти об этом. Вопрос размера этих сроков. Так что репрессию продолжится. Есть еще один важный негативный фоновый фактор. Если раньше так сказать, власть оглядывалась на Запад и думала, ну, что скажут там. Поскольку связь с Западом оставалась, ну, пока уже еще остается еще очень тесной зависимости от разного рода внешнеполитических факторов, но ввиду всем известных событий она снижается, они сами под санкциями, и как бы, в общем, терять нечего. Есть даже некий элемент озлобления, и поэтому, поскольку можно действовать без оглядки, то можно предполагать, что репрессии будут усиливаться в этом смысле, поскольку сдерживающих факторов не осталось.
Алексей Сахнину вопрос. Насколько реально вы считаете угрозу 10-летнего срока для ваших единомышленников?
Ну, я согласен с Марком, что, к сожалению, здесь нет речи о правосудии, поэтому это будет определяться даже там не в суде, а в администрации президента, не знаю, в кабинете Путина, поэтому я же не полагал глобус, чтобы прогнозировать. Мне кажется, что в действительности режим остался по-прежнему зависим от Запада. И что сейчас, ну, вот это обострение холодной войны, оно, я надеюсь, сменится не войной горячей, а торгом и, так сказать, стремлением к разрядке. И в этом смысле я свою задачу вижу в том, чтобы поддерживать уровень внимания к болотному делу, насколько это в моих силах, на предельно высоком уровне. Мы сегодня проводили у русского посольства акцию, на которую пришло несколько десятков человек, там правозащитников, журналистов, и несколько депутатов шведского парламента, которые подписали письмо с требованием освободить политзаключенных. Если говорить вот так откровенно и в какой-то степени цинично, мне думается, что это может стать как бы вопросом торга в рамках некой возможной разрядки. И это как бы при всем том, что торг в таких вещах плохо и неуместен, но это оставляет шанс на то, что людей освободят там не через бесконечное количество лет. Во всяком случае, оптимистический сценарий такой, мне кажется, вероятным. Поэтому как бы, у людей, которые участвуют сейчас в кампании в защиту политзаключенных и узников Болотного Мая, в том числе, есть мотивация, на мой взгляд. Понятно, что условия крайне сложные. Но это дело, оно, хотя я отступил на второй план перед там, ну, почти военной ситуацией вокруг Украины, там, Крыма и так далее, оно остается предельно важным для политического будущего страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с участниками нашей программы вспоминаем болотное дело в его вторую годовщину.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что во вторую годовщину болотного дела беседуем с нашими гостями. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Ваш вопрос нашим гостям.
Я бы хотел, знаете, вот, пользуясь того, что вот такую вот тему обсуждают только на нескольких редких радиостанциях. Ну, наверняка вот ребята, которые сидят, они слушают вашу программу. Я бы хотел, конечно, всем им большой привет передать слова поддержки, чтобы вот они, значит, держались. Потому что мы все понимаем, почему они там оказались. И суд, который был над ними, это, конечно же, несправедливо, как и вообще суды по всей стране.
Спасибо, да. Давайте Сергею дадим.
Спасибо большое. Я завтра буду в Бутырке у Андрея Барабанова. И, конечно, ему эти слова передам. И это слова поддержки, которые ему очень нужны, безусловно.
Как развивается сейчас? На какой стадии?
Ну, если говорить о первом процессе, о большом, вот там, где 8 осужденных, то все они подали на апелляцию. И апелляция до сих пор еще, вот я сегодня был в Замоскворецком суде, разговаривал, до сих пор еще не передана в Мосгорсуд. Ну, там есть техническая сложность, там должны все получить, все полная рассылка всех апелляций, замечаний к ним, это такая длинная процедура, но до сих пор еще не передана в Мосгорсуд. Угу. потом Мосгорсуда будет месяц, ну, тоже определиться со сроком назначения слушаний по апелляции, ну, а дальше уж как там определяться. То есть я думаю, что реально это будет середина лета. Ну, примерно так. Не раньше апелляции. А второй суд так не начался толком по существу. Вот сегодня слушание было отменено, и вторая волна. Я несколько выделяю дело Удальцова, разложаю, потому что это просто отдельный даже состав, ну, обвинений, другие части. А здесь второе дело, оно абсолютно идентично первому. Там ровно те же обвинения, это участие в массовых беспорядках и насилие, не повлекшее ущерба здоровью по отношению к полицейским, ровно та же самая часть, вторая, 212 статьи, и первая часть, 318. Вот. По нему так сегодня так дело и не было, не началось. И теперь ближайшее дело, ближайшее слушание будет 14 мая только. С какой темпом он пойдет, сказать трудно. Ну, пока не началось, очень трудно сказать.
Давайте послушаем еще один звонок. Вам слово. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Сергей, Тверская область. Угу. У меня вопрос такой вот по поводу нашего президента. Наш глубоко уважаемый Владимир Владимирович Путин окружил себя помощниками, ну, всякими разными, хотя они являются соперниками. К тому же, если он на них будет оказывать давление, ну, своего рода, они могут объединиться и лишить, ну, как сказать, своего лидера.
Понятно.
Я хочу спросить, вот какая вероятность, ну, кремлевского мятежа при наличии у подчиненных покровительства и лести, омрачающей их взаимоотношения? Спасибо.
Спасибо, Сергей. А вот как вам гипотеза о верхушечном перевороте, Марк?
Я считаю, что в настоящий момент предпосылок для него нет, потому что такого рода перевороты – это скорее финал некого процесса, но никак не предпосылка. Там невозможно в начале войны, когда есть некий подъем, ура, патриотические настроения, пытаться изменить ситуацию на самом верху. Она куда более стабильна, чем кажется. В принципе, он не исключен, потому что русская история знает подобного рода примеры. И, собственно, февральский переворот во многом есть обоснованное историческое мнение, что это был дворцовый переворот. Во многом военный даже переворот, скорее. В России это возможно чисто теоретически, потому что даже и при советской власти, скажем, устранение от власти потенциального преемника Сталина в лице Лаврентия Берии тоже выглядело как дворцовый переворот. Но, тем не менее, все-таки нельзя полагаться на это как определяющий фактор. Для должны созреть действительно социальные условия, законные истории объективны, для того, чтобы сменилась существенно формация русской жизни, должно произойти какое-то качественное изменение внутри общества. Когда не вот эта бездумная поддержка большинства, а действительно рейтинги сейчас, я думаю, они вполне обоснованно зашкаливают там 80 и выше процентов, при такой степени поддержки, реальной поддержки, переворотов не происходит. Для них должны быть более рыхлые ситуации, более угнетающие, поэтому, прежде всего, в социально-экономическом смысле. Мне кажется, до этого еще надо дойти.
Ну, если можно, я да, принесу, то у меня точка зрения еще более пессимистичная на эту тему. Я считаю, что сколь бы невелики были интересы, которые страдают, интересы верхушки, ну, вот страдают от санкций, которые будут только нарастать, очевидно совершенно, вот. Тем не менее, эта верхушка никогда не пойдет на переворот. Табакерка и шарф были очень хороши у Платона Зубова, потому что у него на руках был готовый, абсолютно легитимный наследник Александр I. Совершенно сейчас понятно, что никто из окружения Путина после такого переворота не сумеет удержать власть вообще. То есть они хотели терять что-то, и даже очень многое, от санкций и политики, которая проводится, и шанс потерять все, если они уберут Путина. В данном случае они будут держаться за него до последнего. Я не верю в возможность верхушечного переворота.
Давайте дадим слово Алексею Сахнину. Он у нас мастер политических прогнозов. Алексей, какой вы сейчас считаете реальным сценарий смены режима политического в России?
Ну, я думаю, что в целом, конечно, укрепляется, так сказать, сценарий революционный, хотя никто не называет, не может назвать никаких сроков. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это продолжение тенденции, в рамках которой путинский режим лишает своей социальной базы. лишает своей социальной базы, и по мере того, как патриотическая истерика неизбежно будет уходить, она будет уходить, потому что никакая, так сказать, пропагандистская кампания не может удерживать внимание там годами. На фоне стремительно ухудшающейся социальной обстановки появится вот та самая рыхлость, о которой говорил Марк до этого, и тогда станут возможными самые разные комбинации, в том числе и дворцовые перевороты. Я вот вам напомню, что, например, режим Саддама Хусейна выглядел, ну, наверное, не менее монолитным, чем путинский. И, так сказать, министры Хусейна, они тоже были повязаны круговой порукой, ответственностью за там кровь и уж точно за передел собственности. Вот. Но это не помешало этому окружению войти в критический момент в негласные договоренности с оппонентом. Другое дело, что, ну, как бы ситуация до этого дозрела предельно. Я думаю, что путинский режим будет неизбежно эволюционировать в сторону большего авторитаризма и большей репрессивности, отдавая себе отчет в том, что его, как бы, социальная база сужается, что искренность, с которой его поддерживал крупный бизнес или там региональная номенклатура, она уменьшается пропорционально, так сказать, риску отношениям с Западом. Поэтому доверия и любви будет все меньше, а как бы истерик и репрессивных жестов все больше. Это неизбежно приведет к падению. Другое дело, что я полностью согласен и с Сергеем, и с Марком в том, что ключевая задача и ключевая, как бы, проблема – это даже не дворцовый переворот сам по себе. Никому не станет легче, если там будут, первое лицо будут звать не Владимир Владимирович, а Дмитрий Олегович или как-нибудь еще, и это первое лицо будет управлять с помощью там националистической, постоянной националистической истерики, кампании там ксенофобских погромов и организации Киевского Майдана сверху. Ну, ключевая задача – это восстановление любой ценой широкого демократического движения. И для этого, с точки зрения этой задачи, опыт 2011-2012 года очень важен. Ведь что сейчас сделал Кремль? Он парализовал активистские сети, разгромив там часть организации, посадив часть лидеров, запугав остальных, деморализовав третьих и так далее, лишив их там инструментария в виде даже оппозиционных медиа, парализовал активистские сети, и сейчас просто практически нет голосов, которые могут вот эту общественную дискуссию, ну, поддерживать хоть в каком-то состоянии. Кстати, мы видим вот эту деградацию политической культуры стремительную, даже по сравнению с тем, что было 2 года назад. Наша с вами задача — удерживать рубежи там, где это возможно. Этот опыт неизбежно будет востребован. Неизбежно. И смотрите, последняя вещь, которую я хочу сказать, которая мне кажется важной. Вот минувшей осенью, по-моему, Левада проводил несколько опросов, очень, мне кажется, интересных. Один из них показал, что дело 6 мая стало переломным, в том смысле, что большинство опрошенных оказывались на стороне жертв этого дела, а не на стороне их гонителей. И это, на моей памяти, первое, как бы, пропагандистское поражение путинского режима. А другие, так же как вот опросы, там, проводимые, исследования, проводимые Михаилом Дмитриевым, его центром, показывали, что уровень восприятия протестных действий как легитимного инструмента давления на власть, он вырос и не упал. То есть даже поражение болотного движения привело к тому, что его наследие стало, так сказать, ушло в широкие массы. Вот уровень протестных настроений прошлым летом и прошлой осенью в регионах был выше, чем в Москве. То, что сейчас происходит вокруг Украины, на массовом уровне легитимирует протест как, ну, потенциально успешный инструмент. И в тот момент, когда, ну, власть, когда ее вот эти надутые рейтинги все-таки опустятся до своих нормальных размеров, а это неизбежно произойдет, этот опыт и это вот знание и эта политизация, которую власть своими руками создала, она создаст, конечно, почву для работы оппозиции, гражданского общества, для восстановления этих сетей, для применения того опыта, носителями которыми являются там Сергей и Марк, те наши товарищи, которые сидят в тюрьмах, тех, кто их защищает и так далее.
Спасибо. События на Украине влияют на протестную активность в России, уверена Ольга Трусевич.
те, кто тогда, в 2012 году, вышли на мирный протест и неожиданно столкнулись с провокациями и жестким противодействием, конечно, выходить будут каждое 6 мая, вне зависимости от каких-либо событий, ни к чему их не приурачивать, именно в это самое место, где наши товарищи, в общем, на самом деле проявили мужество и сейчас сидят совершенно незаслуженно в тюрьме. А влияют ли события на Украине? Да, посредованно, конечно, влияют. То есть, с одной стороны, наша власть, которая радикализует протест на юго-востоке, проявляет отчаянную смелость, объявляя захваты зданий вооруженными уже людьми, людьми вооруженными автоматами, значит, законным протестом и требованием федерализации. Вот, с одной стороны, это отчаянная смелость нашей власти, потому что это легко перекидывается сюда, к нам, да. А с другой стороны, конечно, боязнь любого протеста и именно вызвана еще тем, что, наконец, одна из революций, в общем, изначально сначала мирного характера, но потом уже перешедшего в вооруженную стадию, победила, и поэтому, прежде всего, нужно задавить революцию на Украине. Это такая цель, глобальная цель наших властей.
Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, Нижегородская область.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня вопрос такой. Вот 2 года сегодня болоту этому, болотному делу. И вдруг на магазине или там где-то появляется плакат с врагами народа. Или пятой колонны. Это что, случайно? Это что, нас всех хотят запугать? Вот. Пожалуйста, ответьте мне, для чего это вывеска-то, и кто его это сделал?
Да, имеет в виду Владимир, то, что на доме книги сегодня, да, как вы считаете?
Нет, ну, кто сделал, конечно, мы персонально не знаем, но это, безусловно, противники протестного движения, это, безусловно, имперски ориентированные противники этого движения. Конечно, цель даже не столько запугать, сколько, по-моему, натравить на конкретных людей общества. Ну, мне кажется, что это так. Это указание просто ату, вот они, ату их. Вот. А к чему это приведет? Но я считаю, что события на Украине будут иметь крайне тяжелые последствия для нашего общества, ему будет очень тяжело ее переживать. Этот шовинистический угар, который сейчас возник, он реально возник. Вот. Многим людям потом будет очень стыдно за него, но это очень трудно же признать. Это же очень трудно будет признаться в том, что вот поддались этому шовинистическому угару, и что наговорили тогда. Масса людей будут цепляться за прежние слова просто из страха перед самими собой, в том числе признаться в этом, что они пошли на поводу у откровенно фашистской власти. Ну, давайте прямо называть вещи своими именами. У нас власть сейчас абсолютно фашистская. Она откровенно ведет, ну, речи Гитлера 1938 года и речи Путина неразличимы, ну просто только заменить там границы слова Рейха там Российской Федерации, немецкие граждане, российские граждане, или, там русские население. Все. Вот тут недавно кто-то провел такой в Фейсбуке замечательный опыт. Не помню просто кто, я его даже перепостил у себя. Был текст речи Гитлера 1938 года, только с замененными словами «российский», там, ну, с минимальными переменами. Далеко не сразу люди реагировали, что это переделка. Пришлось давать комментарии с ссылкой на оригинал.
Да, а вы как считаете, Марк, дозволенная была эта акция, что разрешили баннер повесить напротив?
Да, конечно. Дело в том, что это же не первый раз.
Да, второй.
Вот, второй формально на Новом Арбате перед зданием «Эхо Москвы», насколько я понимаю,
да.
На книжном магазине «Москва». Но ведь мы же подобное видели там уже даже в Крыму какие-то, так сказать, вывешивались плакатики с портретами Навального, так сказать, Шендеровича, Макаревича и Шевчука и так далее. То есть, безусловно, это, ну, некий пропагандистский подотдел очистки, да, внутри аппарата администрации президента, управления, наверное, внутренней политикой курируют эти вещи. Формальные исполнители не важны. Ну, кто там, я не знаю, молодая гвардия, там, наши, еще там. Это не имеет вообще никакого значения.
Ну,
абсолютно никакого. Это вообще никакого. Да? Значит, это имеет некую свою действительно пропагандистскую цель. Натравить это верно, то, что говорит Сергей. Но, в принципе, так сказать, это некое напоминание о, с одной стороны, собственном присутствии в качестве антитезы вот этому пусть микроскопическому движению протеста, которое, ну, конечно, сузилось после, так сказать, всем известных событий. С другой стороны, конечно, это, ну, некая отработка материала. Так надо, понимаете? Вот борьба с интеллигенцией московской в таком виде, она нужна. Потому что это уже традиция, она тянется, что называется, с советских времен. Поэтому, я думаю, нечто подобное будет продолжаться, и даже я бы сильно не реагировал на это. Вот так я бы сказал.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Ребят, к сожалению, мы живем в очень сложное время. Время, когда наше правительство создало некую вертикаль, которая не способна развивать человеческие качества, которая только уничтожает и развивает негатив. Негатив, который воздействует на многих людей методом пропаганды и другими способами. Я думаю, что в настоящий момент подобные мероприятия, как Болотная площадь и другие акции протеста, они бесполезны. Это действительно бесполезно. Надо немножко задумываться о будущем. Надо стараться воспитывать молодежь. Молодежь, которая сейчас к сожалению не способна принимать какие-то решения, думает в области каких-то фантазий и так далее. Вот, собственно, от этого зависит будущее этой страны.
Спасибо, да. Давайте Алексею Сахнину дадим слово. Вы верите в протестное настроение российской молодежи, Алексей?
Да, я хочу. Ну, мне кажется, вот товарищ, который звонил, он испытывает, как многие из нас, депрессию, разочарование от того, что с нашим обществом происходит. Его можно понять, но я хочу напомнить, что вот 10 лет путинского режима, которые казались бесконечными, протестная активность вообще воспринималась как нечто смешное, маргинальное, убогое, бессмысленное, там, и уж точно бесперспективное. И потом это кончилось тем, что вот эти крохотные, там, подчас смешные ядра гражданского движения, гражданского общества, идеологические, там, правозащитные, экологические, они выросли в огромное движение, которое испугало такой страшный и монолитный путинский режим. И напугало его всерьез, как мы видели, по опыту анатомии протеста и всех этих процессов. Значит, поэтому мне кажется, что здесь нужно руководствоваться историческим опытом. Исторический опыт свидетельствует, что концепция малых дел, она сама по себе не работает. Вы не можете, как воспитатель, конкурировать с Первым каналом или там с государственной школой деградирующей. Как воспитатель вы можете конкурировать на уровне действия, на уровне примера. На уровне примера гражданского мужества, на уровне примера, как бы, человека, у которого есть убеждения. И это требует, конечно, постоянного участия. Участия в жизни страны. Мы видим, что как минимум в одном аспекте болотное движение победило, оно сломило вот эту высокомерную стабильность, когда режим просто не обращал внимания на происходящее там у его ног. Мы видим, что ситуация, пусть драматически, сейчас негативно, развивается очень динамично. И поверьте, вот этот пример, этот опыт будет востребован. Вот даже то, что существует, может, миллионы людей, которые разделяют с вами вот это, так сказать, убеждение, что сейчас активность бесполезна. Но сам их интерес говорит о том, что у нас с вами есть аудитория. И она уже будет всегда. Вот эту задачу стартовую болотное движение решило. Поэтому, конечно, надо действовать, как бы это ни было тяжело, в какой бы изоляции мы себя не чувствовали.
Спасибо. Ну, я еще хочу сказать, Сергей.
С батей, когда говорят так о молодежи, но вот среди 8, даже, скажем так, среди 12 фигурантов предварительных первого болотного дела, только Сергею Кривову было 50 лет, а все остальные были ребята там от 20 до 25 лет, ну, чуть-чуть старше... Нет, чуть старше Маргонин, чуть старше Артем Савелов. А все остальные – это совсем молодые ребята. Это и есть та самая молодежь. И, между прочим, и сегодня на Болотной площади молодежи было более чем достаточно. Так что молодежь молодежи рознь. И нельзя говорить, что молодежь не интересуется этим. Другое дело, что процент тех, кто интересуется, он во всех слоях общества сейчас не очень велик.
Протестная активность обязательно вернется в Россию, уверена Ольга Трусевич.
Активная оппозиция всегда была немногочисленна. Люди, готовые довольно часто выходить и жертвовать довольно многим на протесты, всегда были немногочисленны. Другое дело, что в 2012 году их поддерживала довольно широкая еще часть людей, которая была просто возмущена грубой фальсификацией выборов и понимала уже, что что-то делать нужно. Но не увидев результативности тогда, в 2012-2013 году, да, от выхода своих, точно так же фальсификации следующих выборов, Вот. Люди любят результат, желательно быстрый. Поэтому это не растаяло, как вы говорите, в шумных протестах. Не такие уж они были шумные и затрагивали в основном Москву, Петербург и еще пару городов, и все. Не такие уж они шумные. И не в шумных протестах это все растворилось, а люди немного потеряли надежду и ждут каких-то новых глобальных изменений, чтобы снова присоединиться к новым волнам протеста.
Как по-вашему, Марк, оптимизм все-таки имеет основание?
Вы понимаете, когда я тоже окруженный людьми разными, значит, слышу мнение, ну, скорее, пессимистического толка, вот Алексей говорит о депрессивном неком состоянии. Ведь вы понимаете, как, ведь эта штука безальтернативная, или вы соглашаетесь с некой ситуации, при которой все безнадежно, либо продолжайте как минимум делать свое дело. Вообще, я высоко ценю индивидуальные формы жизни. Я считаю, что каждый отдельный человек способен воспроизводить, ну, в качестве или примера, на окружающих некий перпендикуляр своего поведения. Понимаете, вот если я не присоединяюсь к этому большинству, которое сейчас находится в психозе, то я даю, пусть даже очень маленькому числу людей, пример самостоятельного поведения. Не соответствует тем лекалам, которые спускаются сверху. И это дает некие возможности для самостоятельной жизни. Самостоятельной политической в том числе. Человек в 21 веке совершенно иначе коммуницирован в обществе. Появляются, пока еще существуют социальные сети, существует интернет. Они дают колоссальную возможность для индивидуальной вот этой жизни. Прежде всего, социальной, для коммуникации и так далее. Вот времена Сергея, там в какой-то смысле эту роль выполнял сам издат. Но он был микроскопичен. Абсолютно. Так сказать, это затрагивало вообще единицы. Сейчас пока еще, во всяком случае, есть достаточно нефильтрованное, ну, пока, да, открытое пространство в виде интернета. Оно во многом тоже может, пусть и суррогатно, но заменять эту активность, если к другой уже нету желания и сил и так далее. Поэтому каждый может найти свой собственный выход из этого апатичного состояния. Я как раз настроен не пессимистически, не оптимистически, а реалистически. Я считаю, что бег истории неостановим, и все это придет к своему логическому концу. Всякие авторитарные системы, неважно, в пространстве или европейской цивилизации, в другом ли, они были снизу опровергнуты. И 21 век дал удивительные примеры того, что это происходило, уж казалось бы, где, а уж на Ближнем Востоке, в регионе Мена, что уж говорить о России, которая имеет, пусть и слабые, но свободолюбивые традиции.
Раскол в протестном движении удручает Ольгу Трусевич.
Оно расколото полностью. Идет то, что называется угаром шовинизма. Очень легко отвалилась и стратегия 31, и националисты, и, значит, вот лимоновцы, и, значит, часть левых. Вот, тот же самый Удальцов. В общем, конечно, произошел раскол, причем такой очень характерный, как в 14 году. Вот, то есть, как бы, часть не поддержала, значит, как-то общепролетарское движение, часть, значит, заняла позицию революционного оборончества, так же, как в 17-м. Ну, в общем, очень похожие процессы идут, да, и думаю, что в конце концов, как бы, похмелье вот этого шовинизма и патриотизма ложного закончится, будет тяжелым, оно закончится, и когда оно закончится, то движение снова воссоединится.
Вы уверены в этом?
Я не уверена, я на это надеюсь. Я думаю, что, конечно, те, кто уже чувствует других как предателей какой-то идеи, тот, конечно, не примет их рядом с собой. Но когда начнутся еще более серьезные репрессии, ну, тогда я думаю, что и взгляды немножко помягчеют. И не будем кидаться ярлыками, там, ты предатель, ты не предатель. Но сейчас дело не в общей идеологии, а в том, что репрессии сейчас все равно будут распределяться по всем. Потому что не нравится нашей власти все абсолютно, да, все, что может как-то умалить ее великое достоинство и непогрешимость.
Вопрос Алексею Сахнину. Какой бы вы хотели видеть Россию в третью годовщину событий на Болотной через год?
Активный. Я бы хотел видеть Россию активной. Это чревато большими рисками, это чревато ответственностью, но нету другого пути. Вот чем дольше мы молчим, тем сложнее нам потом начинать движение. Вот то, что мы там 12 лет, ну я имею в виду наше общество, так спокойно, как бы сквозь пальцы смотрело на все, что у нас перед глазами происходило, и на коррупцию, и на кумовство, и на этот отвратительный цинизм, и на как бы наглость олигархии, и на авторитаризм, закрытие СМИ, на разбазаривание национальных богатств. На все это смотрело, это кончилось тем, что это общество в конце концов оказалось беззащитным перед репрессивной машиной, пропагандистской машиной, что у этого общества оказалась слишком слабая политическая культура, что оно оказалось в значительной степени заложником собственных вождей, что оно оказалось инфантильным, пыталось принуть то к одним сильным мира сего, то к другим, то надеялось на Медведева, потом надеялось там на Прохорова, на Навального, еще на кого-то. Вот нам сейчас ценой больших страданий, больших жертв приходится собственную инфантильность преодолевать. Поэтому я надеюсь, что вот эта пассивность, вот это второе издание как бы путинской стабильности, оно не будет таким длинным. Я надеюсь на то, что у нас даже больше шансов, чем у наших украинских братьев, на то, чтобы создать действительно демократичное, автономное, независимое движение. Для того, чтобы у нас внутри этого движения был конструктивный диалог, а не диктатура, там, так сказать, лидера. И вот у нас, смотрите, у нас в 2012 году движение было гораздо меньше, чем на Майдане. Но оно было гораздо демократичнее внутри. Мы тогда возмущались и говорили, ах, недостаточно демократии. Но глядя на современный Майдан, где просто инакомыслящих тут же втаптывают в асфальт, я говорю, боже, да мы крутые. Мы реально вот сидели, и люди с самых разных взглядов, очень процедурно и демократично на фоне Майдана договаривались. Это была открытая дискуссия. И в этом смысле я надеюсь, что у нас есть будущее.
Да, вопрос Сергею. Какой бы вы видели Россию через год?
Каким бы хотел видеть или как и я ожидаю?
Да,
хотел. Ну, хотел бы я видеть ее живой. Вот. А ожидаю... А вот с ожиданиями трудно, потому что у меня впечатление, что у нынешней власти года просто нет. Просто нет. Что этот год у нее последний, и что она перегнула палку, что это все сломается. Другое дело, что сломает, может, вместе не сломать и Россию.
Да, Марко, слово.
Вы знаете как, вообще, это вещь неблагодарная, прогнозы, если мы говорим о том, что за этот год может произойти. Ну, я, в частности, я много раз и ошибался, иногда попадал. Это же не вопрос гадания. Я всегда сочетаю логику и интуицию в этом смысле. Вот интуиция мне подсказывает, что надо ожидать репрессий, надо ожидать реакции на них уже. Скорее так. А логика же мне подсказывает о том, что, несомненно, сумма усилий Запада, которые противодействуют агрессивной путинской политике, несомненно, может привести к последствиям социального и экономического свойства, которых так опасается нынешняя власть. Иначе показалось, зачем ей так сильно бояться санкций и всего, что с ними связано. Я думаю, что, возможно, перемены возможны и через год тоже.
Спасибо. Напомню, что во вторую годовщину Болотного дела мы в нашей студии его обсуждали с оппозиционерами Сергеем Шаровым-Долане, Марком Фейгином. И на прямой телефонной связи был Алексей Сахнин, активист Левого фронта. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.